Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о богослужении в Великую Пятницу и рассказ протоиерея Ильи Шапира о святейшем патриархе Иове.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Сегодня мы поговорим о богослужении Великой Пятницы.
Великая Пятница или Великий Пяток – как она называется в богослужебных книгах, это день, посвященный страданиям, распятию и крестной смерти Христа Спасителя. Это самый скорбный день в жизни каждого христианина. Смерть горячо любимого и почитаемого Божественного Учителя. Был такой период в жизни Церкви, когда этот день страдания и крестной смерти Христа, назывался Пасхой. Это была так называемая крестная Пасха, Пасха страданий Господа. Церкви отмечали этот день строгим постом, ничего не вкушали в этот день. В других областях Церкви Пасху праздновали в воскресенье, это была воскресная Пасха, как у нас сейчас, мы празднуем воскресную Пасху. А день страданий и смерти Христа Спасителя также отмечается строгим постом. В этот день по уставу вообще не положено никакой трапезы.
Великую Пятницу в честь страданий Господа нашего Иисуса Христа совершается особое, ни на что не похожее утреннее. И на этой утренней читаются 12 страстных Евангелий.
Утренняя Великой Пятницы имеет специальное название. Она даже не называется утренней в богослужебных книгах. В Триоде она названа так. Последование святых и спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа. Это даже не совсем утренне. Это последование страстей Господних. Эта служба по уставу должна совершаться ночью, с четверга на пятницу. В наших храмах ее совершают в четверг вечером. Это так уж заведено в нашей церкви. Почти все службы у нас происходят на несколько часов раньше, чем это положено по уставу. Итак, Великий Четверг вечером у нас совершается последование святых и спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа. Что это за последование страстей? Это служба, на которой поются песнопения о страстях Господних и читаются 12 евангельских отрывков, 12 страстных Евангелий. Сохранились свидетельства от IV века, как эта служба последования святых страстей Господа Иисуса Христа праздновалась иерусалимскими христианами. Иерусалимская община ночью с четверга на пятницу совершала молитвенное шествие, процессию по святым местам, по местам страданий Господа Иисуса Христа. До сих пор существует традиция для тех, кто приезжает в Иерусалим, обязательно пройти по крестному пути, по тому пути, по которому прошел Господь перед Своим страданием и смертью. Крестный путь, путь Его страданий. И вот древние иерусалимские христиане всю ночь ходили по этому крестному пути. Именно так построена эта служба. Она представляет собой чередование чтений Евангелий с песнопениями. Евангелия читаются как бы на остановках, в важнейших местах этого крестного пути, а во время переходов поются песнопения. Большинство этих песнопений называются антифонами. В этих антифонах как раз говорится о том, о чем мы только что услышали в Евангелии. В Иерусалиме таким образом совершалась служба процессия. Шли по тому пути, по которому прошел он, останавливаясь на тех местах, где останавливался Господь, на тех местах, где его допрашивали. Его допрашивал первосвященник Каиафа, его допрашивал первосвященник Анна и затем Пилат. Этот путь приводит на Голгофу, где Господь был распят, провисел на кресте в течение 3 часов и предал свой дух Божественному Отцу. И затем процессия следовала на место погребения, в ту пещеру, где тело Господа было похоронено его близкими учениками в этот же день.
Илья Александрович, а с чего начинаются события, изложенные в этих Евангелиях? С какого момента начинается наше шествие по крестному пути Господа нашего Иисуса Христа?
События, о которых мы вспоминаем в дни Страстной Седмицы, как бы плавно, постепенно перетекают друг в друга. Мы всегда начинаем их вспоминать с того момента, на котором остановились в предыдущий день. Поэтому первое из 12 страстных Евангелий – это прощальная беседа Господа с учениками на Тайной Вечере, которая начинается словами «Ныне прославился Сын Человеческий». Это как раз тот момент Евангелия, на котором остановилось чтение четвероевангелия на часах в первые 3 дня Страстной Седмицы. Мы говорили тогда, что Евангелие читается все, кроме последнего куска Евангелия от Иоанна. И вот как раз с этого последнего отдела Евангелия от Иоанна и начинаются Страстные Евангелия. Затем события перемещаются в Гефсиманский сад и повествуются о том, как Господь молился там до кровавого пота, а ученики не были в силах бодрствовать вместе с ним и все время засыпали. И там, в Гефсиманском саду, Господь был взят под стражу. Затем в Евангелии идет речь о самих страданиях. Как Господь был допрашиваем многократно разными первосвященниками, как его водили к царю Ироду, который в то время тоже был в Иерусалиме на празднике Пасхи, о том, как его подвергали бичеванию, страшной пытке, о том, как его заковали в цепи, затем, как он попал на суд к Пилату и о событиях, связанных с судом у Пилата, и затем, когда он уже был осужден на распятие, как воины издевались над ним и что он претерпел перед своим смертным часом. Затем мы приходим вместе с ним на Голгофу, становимся свидетелями его крестных страданий, его распятия. Господь пробыл на кресте в течение 3 часов, от 6 часа до 9. И как раз сказано, что в этот промежуток времени солнце померкло, и луна не дала своего света. Была великая тьма по всей земле. Сама природа сострадала своему Создателю. И, наконец, дальше, после того, как Господь предал свой дух Богу Отцу, как один из его учеников пошел к Пилату и выпросил тело своего божественного учителя, и как его похоронили в специальной пещере, которая нашлась в том месте. Привалили к этой пещере камень, и камень этот запечатали и поставили стражу у дверей гроба Господня. Во время чтений страстных Евангелий все молящиеся зажигают свечи, как когда-то в Иерусалиме христиане шествовали по этому крестному пути, держа в руках зажженные свечи.
Между чтением страстных Евангелий во время переходов Иерусалимской общины пели специальные песнопения. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, а что это за песнопения?
После первых пяти Евангелий поются 15 антифонов, по 3 антифона после каждого Евангелия. Затем, вслед за остальными Евангелиями, продолжается последование утренне, по обычному чину, потому что последование святых спасительных страстей представляет собой именно утреннюю. Я приведу один из текстов, который звучит между чтениями Евангелий. «Китя образ Иуда, предателя спасу содела. Еда от лика тя апостольска разлучи, еда дарований исцелений лиши, еда с аониями вечеряв тебе от трапезы отрину. Еда иных ноги умыв, твои же презре. О, каликих благ непамятлив был еси, и твой убы неблагодарный обличается нрав. Того же безмерное проповедуется долготерпение и велия милость». Здесь опять мы вспоминаем о преступлении Иуды, о его предательстве. Мы как бы никак не можем понять, каким образом Иуда мог так низко пасть. Как он мог предать своего учителя? Как могло это произойти? «Китя образ Иуда, предателя спасу содела. Каким образом ты, Иуда, стал предателем своему спасителю? Еда тебя от лика апостольска разлучи. Неужели он не сделал тебя своим апостолом? Еда дарования исцеления лиши. Неужели он лишил тебя дара исцелений? Еда с аониями вечеряв, тебе от трапезы отрину. Неужели, сев за стол со своими учениками, он тебя прогнал? Еда иных ноги умыв, твои же презре. Неужели, когда он умывал ноги своим ученикам, тебя обошел? О, каликих благ непамятлив был еси! Сколько благодеяний забыл ты, Иуда! Какая плохая память оказалась у тебя! И твой, убы неблагодарный, обличается нрав. Здесь обличается твой неблагодарный характер. Того же, то есть Господа, безмерное проповедуется долготерпение и велия милость. Проповедуется безмерное долготерпение и великая милость самого Господа.
Один из самых ярких текстов, который звучит на это утреннее, это тропарь 15-го антифона «Вниз висит на древе».
Thank you.
«днесь», то есть сегодня, сейчас, «висит на древе, иже на водах землю повесивай». Мы видим висящего на древе, висящего на кресте, того, который повесил землю на водах, то есть сотворил и водную стихию, и землю расположил между океанами. Творца Вселенной мы видим висящего на кресте, как последнего разбойника. Венцем от терния облагается иже ангелов царь. Когда воины издевались над Спасителем перед его казнью, они возложили на его голову венец, сплетенный из колючих ветвей терна, и эти колючки впивались в его голову и доставляли ему очень сильные страдания. Венцем от терния облагается иже ангелов царь. Тот, который был царем ангелов, у которого были в подчинении тысячи легионов ангелов, он испытывает страдания от издевательства этих грубых солдат. В ложную багряницу облачается, одевая небо облаки. Те же самые воины римские, издеваясь над Христом, надели на него багряницу. Багряница — это одежда царская. Но это облачение в багряницу было издевательством с их стороны. Они таким образом насмеялись над ним. «Ты», — говорили они, — «который называл себя царем, вот сейчас ты будешь распят, и вот мы поклоняемся тебе», — говорили они, издеваясь над ним, и одели его в такую ложную багряницу. В ложную багряницу облачается тот, который одевает небо облаками. Тот, который создал и облака, и небо, и весь мир наш создал, одевая небо облаки, так говорится в Писании о Господе. И этот самый Господь подвергается такому унижению, поруганию. «Заушение прият, иже во Иордане свободивый Адама». Господа эти воины били по голове, того самого, который в Иордане освободил Адама от вечной смерти. «Гвоздьми пригвоздися, жених церковный». Мы уже говорили, что Господа с самых первых веков христианства называли женихом церковным. Он жених церкви, а церковь его невеста, жених которого она ждет, к встрече которого она готовится. И вот этого самого церковного жениха прибили гвоздями ко кресту. «Копием прободеся, сын девы», тот, который неизреченно, непонятно ни для какого человеческого ума, родился от девы. Его тело было пробито копьем. Затем трижды повторяются слова «Поклоняемся страстям твоим, Христе». И песнопение завершается «Покажи нам и славное твое воскресение». Мы поклоняемся твоим страданиям, Господи, и хотим видеть твое славное тридневное воскресение. В этом песнопении в поэтической форме, в форме противопоставлений, до предела обостряется это чудовищное несоответствие перед тем, чем Господь был, кем Он на самом деле являлся, и тем образом, который Он принял на Себя добровольно. Господь был всемогущим Творцом Вселенной, Он был Царь Вселенной, и явился как последний раб, принял страдания, которые превышают страдания каждого человека на земле. И вот это несоответствие, вот этот контраст предельным образом раскрывается в этом песнопении. Удивительное и непостижимое для человеческого ума добровольное унижение Господа, потому что все эти страдания Господь принял на Себя абсолютно добровольно. Никто не мог бы никогда Его принудить к этим страданиям. Господь пришел на землю, чтобы все это претерпеть до самой смерти, чтобы спасти людей от их грехов и смерти.
На этой утренне звучит прокимин «Разделиша ризы моя себе».
Перед чтением седьмого Евангелия возглашается прокимин «Разделиша ризы моя себе и о одежде моей меташа жребий». Когда Господа распинали на кресте, Его одежду разделили воины, палачи Его, между собой. «Разделиша ризы моя себе», то есть между собой разделили мою одежду. и о одежде моей меташа жребий». Одна из деталей одежды Господа не могла быть просто поделена между четырьмя воинами. И для того, чтобы узнать, кому она достанется, воины кидали жребий, и все это происходило у подножия креста. Господь видел, как они делили его одежду.
После чтения канона звучит эксопостиларий разбойника благоразумного.
Этот эксопостиларий разбойника благоразумного всегда в церкви пелся на особо красивые распевы. Это было песнопение, которое всегда старались петь самые лучшие певцы. Такой краткий и очень емкий текст. «Разбойника благоразумного во едином часе раеви сподобил еси Господи». Только один час потребовался этому разбойнику для покаяния, для того, чтобы обратиться ко Спасителю. И за этот час он достиг рая. Господь сподобил его рая за его покаяние и обращение. И дальше мы обращаемся ко Спасителю. «И мене, древом крестным, просвети и спаси мя». Древо крестное, орудие казни Господа, всегда почиталось христианами как величайшая святыня. Древо креста Господа Иисуса Христа во все века было предметом самого благоговейного поклонения со стороны христиан. И поэтому мы просим Господа спасти нас и просветить этим самым древом, на котором Он претерпел распятие.
Хотелось бы привести еще один текст утренней Великой Пятницы. «Тропарь искупил на Иси от клятвы».
В самом конце утренней последования страстей Господа Иисуса Христа поется заключительный тропарь этой утренней. В этом тропаре говорится уже не о страдании Господа, которые к тому времени уже закончились. Здесь говорится о плодах Его искупительных страданий. Говорится о том, что Он сделал для нас. Все люди до пришествия Христа находились под проклятием, которое пришло на них еще начиная с Адама, который был проклят Господом и изгнан из рая. И вот этого законного проклятия, то есть проклятия закона, Господь нас искупил. Искупил своей честною кровью, той кровью, которую Он пролил на кресте, когда был пригвожден ко кресту, и когда его тело пробили копьем. Бессмертие источил еси человеком, даровал нам бессмертие всем человекам, и мы его прославляем. Спаси наш, слава Тебе!
Существует такой обычай с этой службой спасительной страсти Господа нашего Иисуса Христа, которая совершается в четверг вечером, приносить домой огонь.
После службы очень многие молящиеся в специальных сосудах несут из храма домой огонек, который был зажжен в храме и который горел в виде свечей и лампад всю эту службу. Зачем люди несут этот огонек домой? Для того, чтобы дома тоже зажечь лампаду, и очень многие христиане этот огонь хранят затем весь год, до следующего Великого Четверга, чтобы и дома у них тоже была частица той благодати, которую они получили в церкви в виде огня этой лампады или свечи.
В эфире программа «Благовещение».
Великую пятницу утром, Страстную пятницу, в храмах бывают царские часы.
На Страстной седмице все богослужения совершенно особенные, никогда в другое время не повторяющиеся. Накануне вечером в четверг совершалась уникальная утренняя, которая называлась «Последование святых спасительных страстей Господа Иисуса Христа», утренняя, на которой читались 12 евангельских отрывков, повествовавшие о пути страданий и крестной смерти Христа Спасителя. И после этого уже утром в пятницу в наших храмах совершаются великие часы. Это служба часов 1, 3, 6 и 9. Но эти часы совершенно не похожи на те, которые совершаются у нас в храме ежедневно в течение всего года. Это совершенно особенные великие часы. Великие значит большие, продолжительные, значительные. Еще их называют царскими часами, потому что в Византии, в Константинопольском храме Софии, премудрости Божией, существовал обычай самому императору византийскому присутствовать на богослужении этих великих часов. Эти часы совершаются очень торжественно, по уставу они должны занимать почти целый день. На практике их совершают довольно быстро, но тем не менее очень торжественно. Зажигают все светильники в храме, священники выходят на середину храма с Евангелием, со свечой, происходит кождение всего храма на каждом из этих четырех часов.
Одна из особенностей царских часов, что на каждом из них читается отрывок из Евангелия.
На каждом из часов, то есть и на первом, и на третьем, и на шестом, и на девятом, читается отрывок из Ветхого Завета, так называемая ветхозаветная паримия, отрывок из апостола и большой, значительный отрывок из Евангелия. Это повторение того, что читалось накануне вечером. Причем на первом часе читается повествование страстей из Евангелия от Матфея, на третьем часе из Евангелия от Марка, на шестом часе от Луки и на девятом часе страстные повествования от Иоанна. Те же самые Евангелия, которые читались накануне вечером, в последовании святых спасительных страстей, по пути, то есть в порядке следования событий, когда мы шествовали как бы вслед за Господом по Его крестному пути. Те же самые Евангелия еще раз прочитываются на великих часах от каждого евангелиста в отдельности. Сразу вслед за царскими часами совершается последование изобразительных. Эта служба очень небольшая и достаточно малозаметная, которая всегда совершается в те дни, которые не положено литургии. Конечно, самая главная литургическая особенность Великой Пятницы – это то, что в этот день не совершается литургия. Литургия – это таинство торжества Церкви и великой радости. Литургия – это ликование для сердца каждого христианина. Литургия не может совершаться в такой скорбный день, в день страданий и смерти Христа Спасителя.
В эту же пятницу днем бывает еще одно богослужение – вечернее. Это вечерняя Великой Пятницы, на которой совершается вынос плащаницы.
В Великую Пятницу днем чаще всего в 2 часа дня совершают еще одно богослужение. То есть Пятница Великая имеет по московской традиции целых 3 службы. Утром совершают великие часы, днем в 2 часа вечерня с выносом плащаницы, и вечером, как правило, совершается утренняя Великой Субботы. Вечерня Великой Пятницы – это Великая Вечерня. Это уже достаточно праздничное богослужение. Посвящено оно тем событиям, которые, согласно Евангелию, происходили в пятницу вечером, то есть в день страданий и крестной смерти Господа Иисуса Христа, уже вечером, перед заходом солнца. Перед заходом солнца, когда Господь уже предал свой дух в руки Бога Отца, Он был погребен. Погребен в пещере, которая нашлась неподалеку от того места, где Он был распят. Был похоронен в этой пещере. Древние иудеи хоронили в пещерах. Входы в эти пещеры закрывали огромными камнями. Пятница вечер — это момент погребения тела Господа Иисуса Христа. Этому и посвящена Великая Вечерня, которая бывает в пятницу днем. В народе эту службу называют «вынос плащаницы». Действительно, в конце этой вечерни выносится на середину храма плащаница. Плащаница — это такая икона, сделанная из полотна. На этой иконе изображено тело Спасителя, лежащее во гробе. То есть это икона погребения Господа Иисуса Христа. Она возлагается в храме горизонтально, на специальном ложе. Она изображает собой гроб Господень. Тело Спасителя, погребенное во гробе. И как раз вынос плащаницы на середину храма — это есть не что иное, как чин погребения Господа Иисуса Христа, который, согласно Евангелию, и происходило вечером в день Пятницы.
Илья Александрович, а какие еще особенности вечерни Великую Пятницу?
На вечерне Великую Пятницу читаются 3 паремии, то есть ветхозаветных отрывка. Читается отрывок из апостола и, опять же, Евангелия. Мы уже говорили с вами, что Евангелие на Страстной Седмице читается чрезвычайно много. Практически нет ни одной службы, на которой не читалось бы какое-нибудь Евангелие. В Евангелии на вечернюю Великую Пятницу еще раз, уже в 3-й, прочитываются события страстей и смерти Господа Иисуса Христа. Первый раз мы их слышали на утренней Великой Пятнице, в службе, называемой «Последование святых спасительных страстей Господа Иисуса Христа». Второй раз они читались на царских часах, отдельно от каждого евангелиста. И вот, наконец, заключительный 3-й раз. Все страстные Евангелия читаются подряд, вместе. Это огромный отрывок, который состоит из повествования от разных евангелистов. Огромный отрывок, в котором насквозь, подряд, мы еще один раз слышим повествование о событиях страстей Господа Иисуса Христа. И можно сказать, что на этом воспоминание о страстях в церкви заканчивается на этот год.
Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, о выносе плащаницы. В какой момент происходит вынос плащаницы?
В самом конце вечерни, после стихир на стиховне, поется очень известное песнопение «Тебе, одеющегося светом, я коризую». И во время его пения происходит кождение плащаницы, которая в этот момент еще находится в алтаре. Мир твой. И затем, уже после молитвы Господней «Отче наш», поется тропарь. Это уже тропарь Великой Субботы. «Благообразный Иосиф, с древа снем пречистое твое тело».
Yeah.
как раз во время пения этого тропаря, благообразный Иосиф, происходит вынос плащаницы на середину храма. То есть, собственно, это и есть момент, когда церковь вспоминает погребение Господа Иисуса Христа. Вынос плащаницы совершается очень торжественно. Священник возлагает изображение плащаницы на свою голову и как бы на голове очень торжественно переносит его на середину храма. Перед священником шествуют диаконы, и диаконы совершают кождение. Они кадят плащаницу, как бы воздают почести погребаемому Господу. И в этот момент поется тропарь «Благообразный Иосиф». И как раз в этом тропаре говорится о событиях погребения, о том, как Господь был погребен. «Благообразный Иосиф, с древа с нем пречистое тело твое, плащаницею чистую обвив, и вонями во гробе нове покрыв, положи». Такой краткий тропарь. Согласно евангельскому повествованию, Господа предал погребению ученик его Иосиф, который назван Иосиф Благообразный. Его еще называют Иосиф Аримафейский, по той местности, откуда он был родом. Иосиф из Аримафеи. Благообразный Иосиф, с древа с ним пречистое тело твое. В Евангелии рассказывается, как этот Иосиф набрался храбрости и пошел к Понтию Пилату и просил у него разрешения похоронить тело Господа Иисуса Христа. Для этого ему потребовалась очень большая решимость и мужество, потому что воздать почести и похоронить тело осужденного и распятого преступника означало возможность впасть в немилость у властей. Пилат позволил, и Иосиф совершил это погребение. Об этом мы и вспоминаем. «Благообразный Иосиф, с древа с ним пречистое тело твое». Господь предал свой дух в руки Бога Отца, то есть умер на кресте в 9 час дня. И после этого Иосиф испросил у Пилата его тело и снял его со креста. Существует такой иконографический сюжет снятия Господа со креста. Очень многие художники, иконописцы писали свои произведения на этот сюжет. Итак, Господь был снят со креста, плащаницею чистую обвив. Иосиф нашел чистое полотно, в которое завернул мертвое тело Господа, и вонями во гробе нове покрыв положи. Вонями называются благовониями. Древние иудеи погребали своих мертвецов, обильно умощая их благовониями. Так сделал и Иосиф. Он обернул тело Господа чистой плащаницей, чистым полотном, возложил на него благовоние и положил его в новом гробе. Возле места распятия обнаружилась пустая пещера, новый гроб, в котором еще никто не был положен. Очень часто в одном гробе древние иудеи хоронили разных мертвецов, могли похоронить несколько мертвецов в одной пещере. Но в случае с Господом Иисусом Христом так не произошло. Господь был один похоронен в новом гробе, в котором до него еще никто не был похоронен. Об этом и говорится в тропаре. И во время этого тропаря плащаницу священник выносит на середину храма. Это и есть чин погребения Господа Иисуса Христа.
Сразу же после выноса плащаницы совершается богослужение, которое обычно называется «плачем Пресвятой Богородицы».
Сразу после окончания вечерни, то есть после выноса плащаницы, все молящиеся начинают подходить к этой плащанице, чтобы облобызать ее, чтобы поцеловать погребенного Господа. И во время этого поклонения плащанице в храмах обычно читают специальный канон, канон на плач Пресвятой Богородицы. Этот канон тоже находится в постной триоде, в книге, в которой собраны все богослужения Великого Поста и Страстной Седмицы, и содержание его посвящено тому оплакиванию Христа, которое совершала его Пречистая Мать, Пресвятая Богородица. В богослужениях Страстной Седмицы очень большое внимание уделяется горю и скорби Пресвятой Богородицы. Ее страдание также было безмерным. у нее безвинно погиб единственный божественный сын. Невозможно представить, что пережила эта пречистая мать. Сын у нее был единственный, он родился необыкновенным образом. Он не имел в себе никакого греха, его жизнь была беспорочной. Он был необыкновенным человеком, он был Бога-человеком. Она верила в него, как в Мессию. И вот он претерпевает страшные страдания и безвинную казнь на кресте. И вот его Пречистая Мать, Пресвятая Богородица, оплакивает своего Божественного Сына. И эти слова, которые церковные поэты вкладывают в ее уста, звучат как раз в этот момент. Священники обычно читают канон, который так и называется «На плач Пресвятые Богородицы». Слова этого канона не содержатся в Евангелиях. Это те слова, которые поэт церковный по имени Симеон Логофет вкладывает в уста Пресвятой Богородицы. Это такое поэтическое осмысление происходящих событий. Это те слова, которые могла бы произнести Пресвятая Богородица после всех этих событий. Этот канон написан от ее лица. Это те слезы, которые проливала над телом своего казненного сына Пресвятая Богородица. И вместе с ней все мы, молящиеся в храме, оплакиваем умершего и погребенного Господа Иисуса Христа.
Благодарим вас, Илья Александрович.
В наших дальнейших передачах мы постараемся побеседовать о следующих богослужениях последних дней Страстной Седмицы и в первую очередь об утренне Великой Субботы, которая должна совершаться в пятницу вечером. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение».Святейший патриарх Иов. Патриарх Иов в миру Иоанн родился в 30-е годы 16 века в семье посадских людей города Старицы Тверской губернии. Отроческие годы прошли в Старицком Успенском монастыре, куда отец отдал его на воспитание. В этой обители он принял монашество с наречением имени Иов. Около 1569 года обитель посетил царь Иоанн Грозный. Инок Иов привлек к себе его благосклонное внимание и вскоре был возведен в сан архимандрита. В 1571-72 годах В 1571-72 годах он настоятель Симонова Успенского монастыря в Москве. В 1575-1580 годах Новоспасского. В 1581 году архимандрит Иов был рукоположен сан епископа Коломенского. В 1586 стал архиепископом Ростова Великого и в 1587 году митрополитом московским. 23 января 1589 года при участии патриарха Константинопольского Иеремии состоялось наречение, а 26 января торжественное поставление митрополита Иова в патриарха Московского и всея Руси. Патриарх Иов ежедневно совершал божественную литургию, читал наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол. Во дни его не обретесь, и человек подобен ему, ни образом, ни нравом, ни гласом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом, отмечает его жизнеописатель. Со смертью царя Федора Иоанновича в 1598 году пресеклась мужская линия династии Рюриковичей. Начался период государственных нестроений, известный в истории как «Смутное время». Патриарх Иов, будучи уже старым и больным, составил обличительные грамоты, в которых Лжедимитрий назван своим настоящим именем беглого монаха Григория Отрепьева, обманщика и самозванца. Эти грамоты отрезвили многих, но Лжедимитрий успел заручиться поддержкой Польши и Ватикана, обещая ввести в России унию. В январе 1605 года патриарх Иов предал анафеме Лжедимитрия и поддерживающих его изменников. 13 апреля 1605 года скоропостижно скончался царь Борис Годунов. В Москве вспыхнул бунт, город был сдан самозванцу и полякам. Патриарх Иов отказался присягнуть Лжедимитрию и был низложен. Слуги Лжедимитрия ворвались в Успенский собор Кремля, чтобы убить патриарха. Святитель молился в это время перед Владимирской иконой Божией Матери. Сторонники самозванца сорвали с патриарха архиерейское облачение и не дали окончить литургию. Он претерпел множество поношений и был сослан в Старицкий Успенский монастырь. В конце дней своих он благословил на патриаршество митрополита Казанского Ермогена. Через 2 года, 19 июня 1607 года, патриарх Иов скончался и был погребен в Успенском Старицком монастыре. В 1652 году мощи святителя перенесены в Москву, в Успенский собор. Прославлен святитель в 1989 году. Обратим внимание на один дар из числа многих, которыми был наделен первый патриарх всея Руси. Имеем в виду знание им наизусть Священного Писания, исключительную его любовь к богослужению. Если в те далекие времена эти дары были чрезвычайно редки, что же сказать о современном нам духовном состоянии христиан? Между тем, святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что верным признаком умерщвления души является охлаждение христианина к богослужению. Ведь и та любовь к литургии, что отличала патриарха Иова, была не какой-то изначальной данностью, но плодом всежизненных усилий, трудов. А относительно духовной пищи, которой питали родителей своих детей в начале XIX века, например, упомянутый святитель Игнатий писал, что вместо эзоповых басен и прочих ничтожностей читали бы лучше дети Святое Евангелие, книгу жизни, и ее бы учили наизусть. Плодам такой учебы, будь она хоть сколько-то распространенной, не было бы воистину цены.
В эфире программа «Благовещение».
Oh,
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.